Когда-то Мищук работал в аэросъемочной бригаде. Он был хорошим пилотом. Как-то раз он даже ухитрился посадить машину в сугроб, при том, что у него завис клапан в цилиндре и фактически горел левый двигатель. Вот только зря он начал спекулировать рыбой, которую привозил из Африканды. Мищук выменивал ее у ненцев и отдавал дружку Халдею по 6 рублей за килограмм. Мищуку долго везло, потому что он не был жадным. Как-то радист ОДС передал ему на борт. «Тебя ждут вилы! Тебя ждут вилы!» «Вас понял! Вас понял!» — ответил Мищук. Затем он без сожаления выбросил над Енисеем 9 мешков розовой кумжи. Но вот когда Мищук украл рулон парашютного шелка, его забрали. Знакомый радист передал друзьям в Африканду. «Малыш испекся! Наматывается трояк!» Мищука направили в ИТК-5. Он знал, что если постараться, можно споловинить. Мищук стал передовиком труда, активистом, читателем газеты «За досрочное освобождение», а главное, записался в СВП, секция внутреннего порядка, и ходил теперь между бараками с красной повязкой на рукаве. «СВП», — шипели зэки, — «сука выпрашивает половинку». Мищук и в голову не брал. Дружок-карманник учил его играть на мандолине, и дали ему в лагере кликуху «Пупс». «Ну и прозвище у вас», — говорил ему зэка Лейбович. «Назвались бы королем или же Бонапартом». Тут вмешивался начитанный кукольник Адам. «По-вашему, Бонапарт — это что? По-вашему, Бонапарт — это должность?» «Вроде», — мирно соглашался Лейбович. «Типа князя».
«Легко сказать Бонапарт», — возражал Мищук. «А если я не похож?»
В 100 метрах от лагеря был пустырь. Там среди ромашек, осколков и дерьма гуляли куры. Бригаду сантехников выводили на пустырь рыть канализационную траншею. Рано утром солнце появлялось из-за бараков, как надзиратель Чекин. Оно шло по небу, задевая верхушки деревьев и трубы лесобиржи. Пахло резиной и нагретой травой. Каждое утро подконвойные долбили сухую землю, затем шли курить. Они курили и беседовали, сидя под навесом. Кукольник Адам рассказывал о первой судимости. Что-то было в его рассказах от этого пустыря. Может, запах пыльной травы или хруст битых стекол, а может, бормотание кур, однообразие ромашек, сухое поле незадавшейся жизни.
«И что вы себе мыслите, делает прокурор?» — говорил Адам.
«Прокурор таки делает выводы», — откликался ЗК Лейбович. Конвой дремал у забора, так было каждый день. Но однажды появился вертолет. Он был похож на стрекозу, он летел в сторону аэропорта.
«Турбовинтовой Ми-6!» — заметил Пупс, вставая.
«Ее!»
— лениво крикнул он. Затем скрестил над головой руки, затем растопырил их наподобие крыльев, затем присел и, наконец, повторил все это снова и снова.
«Ой-ой-ой!»
— крикнул Пупс. И тут произошло чудо. Это признавали все. И карманник Чалый, и потомственный скакарь Мурашка, и расхититель государственной собственности Лейбович, и кукольник Адам, и даже форцовщик Белуга. А этих людей трудно было чем-нибудь удивить. Вертолет шел на посадку.
«Чудеса!»
— первым констатировал Адам.
«Чтоб я так жил!»
— воскликнул Лейбович. «Зуб даю!» — коротко поклялся Чалый.
«Сеанс!» — одобрительно заметил Мурашка.
«Феноменально!» — произнес Белуга. «It's wonderful!»
«Не положено!» —
забеспокоился конвоир ефрейтор Дзавашвили.
«Зафлюгировал винт!»
— надсаживаясь, кричал Мищук.
«Скинул обороты! Ой-ой-ой!»
Непечатное, непечатное, непечатное. Куры разбежались, ромашки пригнулись к земле, вертолет подпрыгнул и замер. Отворилась дверца кабины, и по трапу спустился Маркони. Это был пилот Дима Маркони, самонадеянный крепыш, философ, умница, темных кровей человек. Мищук бросился к нему. «Да чего ты худой!» — сказал Маркони. Затем они час хлопали друг друга по животу. «Как там Вадя?» — спрашивал Мищук. «Как там Жора?» Вадя киряет, Жора переучивается на ту, ему командировки опротивили. «Ну а ты, старый пес!» «Женился», — трагически произнес Маркони, опустив голову. «Я ее знаю?» «Нет, я сам ее почти не знаю. Ты немного потерял». «А помнишь вальшнепную тягу на Ладоге?» «Конечно, помню. А помнишь ту гулянку на Созьве, когда я утопил бортовое ружье? А мы напьемся, когда я вернусь? Через год, 5 месяцев и 16 дней. Ох, и напьемся! Это будет посильнее, чем Фауст Гёте! Явлюсь к самому Покрышеву, упаду ему в ноги. Я сам зайду к Покрышеву. Ты будешь летать, но сначала поработаешь механиком». «Естественно», — согласился Мищук. Помолчав, он добавил: «Зря я тогда пристегнул этот шелк. Есть разные мнения», — последовал корректный ответ.
«Мне-то что?» — сказал ефрейтор Дзавашвили. «Режим не предусматривает».
«Ясно», — сказал Маркони. «Узнаю восточное гостеприимство. Денег оставить?»
«Деньги иметь не положено», — сказал Мищук.
«Ясно», — сказал Маркони. «Значит, вы уже построили коммунизм. Тогда возьми шарф, часы и зажигалку».
«Мерси», — ответил бывший пилот. «Ботинки оставить? У меня есть запасные в кабине».
«Запрещено», — сказал Мищук. «У нас единая форма». «У нас тоже», — сказал Маркони. «Ясно. Ну, мне пора».
Он повернулся к Дзавашвили.
«Возьмите 3 рубля, ефрейтор. Каждому по способностям запрещено», — сказал конвоир. «Минодовольствие». «Прощайте», — сунул ему руку Маркони. И взошел по трапу. Мищук улыбался.
«Мы еще полетим!» — крикнул он. «Мы еще завинтим штопор! Мы еще плюнем кому-то на шляпу с высоты!» «В элементе!» — подтвердил Мурашка.
«Зуб даю!» — однообразно высказался Чалый.
«Оковы тяжкие падут!»
— закричал форцовщик Белуга. «Жизнь продолжается, даже когда ее в сущности нет», — философски заметил Адам.
«Вы можете хохотать», — застенчиво произнес Лейбович, — «но я скажу, мне кажется, еще не все потеряно».
Вертолет поднялся над землей, тень от него становилась все прозрачнее, и мы глядели ему вслед, пока он не скрылся за бараками. Мищука освободили через 3 года по звонку. Покрышев к этому времени умер, о его смерти писали газеты. В аэропорт Мищука не допустили, помешала судимость. Он работал механиком в НИИ, женился, забыл блатной язык, играл на мандолине, пил, старел и редко думал о будущем. А Дима Маркони разбился под Углегорском. Среди обломков его машины нашли пудовую канистру белужьей икры.